центре внимания.
Продолжаю свою работу в прямом эфире радио Вести Плюс Луганск. У микрофона двое ведущих: Ярослав Замета.
Здравствуйте.
И Юрий Свидерский. Также у нас в студии гость, наш добрый друг, товарищ, историк, политолог, преподаватель истории и обществознания гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска Михаил Дьяконов. Михаил Владимирович, здравствуйте. 75-летие с момента начала Нюрнбергского процесса отмечается в эти дни, и давайте поговорим о том, что, ну, согласитесь, молодежь сейчас читает, если не мало, то намного меньше, чем, скажем, раньше, да, в советское время, поэтому многие вещи им легче послушать, нажать на кнопку, проиграть аудиозапись, чем полезть, тем более документы поизучать. А вот почему стоит не полениться, а все-таки почитать, что такое Нюрнбергский процесс, чтобы знать, кого, кто и за что судил.
Ну, мы должны понимать, что на самом деле в книгах в принципе хранится весь опыт человечества, да, то есть как хороший, так и плохой, кстати.
Ну, да.
Вот. Но дух времени у нас сейчас таков, что приходится читать зачастую либо не то в интернете, да, то есть либо какие-то общие фразы, ну, а к документам, для того, чтобы изучать документы, я бы так сказал, ну, отнюдь немногие готовы. Понимаете, я думаю, что и в советские времена, ну, не нашлось бы очень прям много людей, которые непосредственно документы бы изучали. Но издавались действительно трактаты, издавались целые своды непосредственно, то есть как бы решений.
Несколько томов там, да.
Несколько томов самого процесса, да. Но сейчас это все облегчается. Облегчается каким образом? То есть мы сейчас можем очень просто забить в Ютубе, да, то есть как бы Нюрнбергские процессы, мы можем посмотреть, в принципе, это даже архивные видеофайлы, ну, как бы они, в принципе, находятся в свободном доступе. Есть с комментариями, есть целые передачи, которые созданы для того, чтобы можно было посмотреть и понять вообще суть этого процесса и как он протекал как таковой, да, как по каждому конкретному человеку, какие обвинения были, да, решения и так далее. То есть я не думаю, что это очень как бы сложно сейчас, да, даже если чего-то не дочитал там где-то в детстве, да, или в юности, можно всегда это посмотреть. Проблема-то заключается в том, что осмотрят ли, интересуются ли вопросом. Вот здесь, наверное, главный вопрос звучит должен не в том, читают ли они, а вопрос, чем они интересуются. То есть, ну, попробуйте заинтересовать просто обычного человека, да, сказать, там, вот 75 лет назад мы говорим там о Нюрнбергском процессе. Ну, он, может, когда-то слышал о нем, знает в общих чертах, но в целом...
Ну, в школе учился.
Но в целом заставить его отвлечься, допустим, от какой-нибудь компьютерной игры и поинтересоваться действительно жизненно важным, ну, то есть, как бы, событием историческим, да, которое, можно сказать, первый такой ключевой, да, из серии судебных процессов поствоенных, то есть, основополагающий, я бы сказал. Ну, я не уверен, что очень много людей прям найдется, которые бы просто взяли и начали бы это смотреть. Понимаете? То есть интересы немножко... Понимаете, время такое дело, такая вещь, которая меняет сознание людей, отношение к историческим процессам. Ну, вот давайте даже так вот просто вспомним. Война Отечественная 12-го года. На момент 19 века было грандиозным событием, да, то есть как бы это победа, которую действительно Толстой описывал уже во второй половине 19 века, уже ближе к 20 веку. Сейчас мы часто вспоминаем о войне 12 года?
Ну, наверное, вместе с произведениями самого Льва Толстого.
Только что впервые за все время существования радио «Весть плюс Луганск».
Ну вот я об этом и говорю. И сами понимаете, мы говорим, ну, даты 75 лет, да, то есть это действительно, ну, важный момент в жизни человечества. То есть действительно он установил определенные правила, он запретил отдельные идеологии вообще, да, определил виновных и видение на самом деле союзников. Каждая страна и каждое государство победитель имело возможность на процессе высказать свое видение Второй мировой войны, ну, и определить правых, неправых, виноватых, невиноватых. Мы должны понимать, что на тот момент это действительно было животрепещуще, да, то есть еще вот эта кровь, она еще на самом деле в жилах текла у всех, да, то есть еще вот это на глазах
еще
это
все было. Еще не все с войны вернулись домой,
да,
тогда.
Да, да, да. То есть, естественно, следующее поколение, поколение 50-х, 60-х, они, конечно же, еще перенимали с собой, ну, весь этот ужас той войны, его передавали одно, второе, третье поколение, но мы понимаем, что сейчас какое у нас уже? Шестое поколение, получается, поствоенное. Угу. И чем дальше мы будем от него уходить, тем, понимаете, к этому процессу, какой бы он ни был значимый в мировой истории, все будут относиться как к одному из тех процессов, которые имели место. Понимаете, ну, как бы, вот давайте так сейчас параллель проведем, да, падение Западно-Римской империи. Да, люди вообще не представляли, они считали, что заявленный конец света, это будет именно тогда, когда падет Западная Римская империя. И когда она пала, они думали, ну вот завтра он будет. А, раз завтра не случилось, значит послезавтра. Ну, понимаете, ну, да, для них говоря, это был шок. Никто не представлял, как вообще без Рима может существовать планета, да, то есть. Но тем не менее, мы уже там, скоро 2000 лет будет, как живем без него, да. И смысл заключается как раз в том, что да, и тяжелый, важный момент с Нюрнбергом, да. Но мы должны быть готовы к тому, что со временем он будет восприниматься как часть истории. Ну, как бы мы ни пытались сохранять, как бы мы ни пытались поддерживать эту всю идею, время берет свое. Ну, как бы помимо Нюрнберга произошло еще много исторических событий, которые тоже полностью развернули ход мировой истории.
Ну то же самое Гаагский трибунал над Милошевичем.
Абсолютно согласен с вами. То есть...
Но да? Дело-то в том, что сейчас цветет и пахнет в целом ряде стран та идеология, которую осудили на Нюрнбергском процессе. Поддерживаются те движения, те течения. И более того, не только они цветут и пахнут, а за них не наказываются. То есть, да, есть в уголовных кодексах везде практически есть статьи за, извините, если кто-то кинет дзигу или нарисует свастику. Но реально людей, которые за это расплачиваются, ну, по пальцам одной руки пересчитать можно.
Так это и есть последствия. Мы же и говорим, что с ходом времени, с течением времени, складывается ситуация, когда то, что было свято 75 лет назад, постепенно становится обыденностью. Вы понимаете, человек, у него память очень короткая на самом деле. И то, что раньше для него было, ну, его ужасало, да, там вся идеология нацизма, да, со временем, когда они уже постепенно забывают. Ну, вы не можете постоянно говорить о нацизме. То есть, в любом случае, есть быт какой-то, есть новые проблемы, с которыми тоже человечество сталкивается. Они отвлекают человека от тех проблем. То есть, мы, знаете, победили нацизм и оставили его в прошлом. Многие так живут. Многие живут сегодняшним днем. И мы должны понимать, что вот как раз, когда мы забываем о войне, война снова приходит в наш дом.
Так старики всегда говорили.
Это всегда так и есть. И вот мы же понимаем, да, что как только эта идеология, которая запрещена, ну, да, мировым сообществом запрещена, соответственно, то есть прослабилась. Вот вспомните, кстати, 17 мгновений весны. Как там у нас Мюллер говорил, да? Если где-то на земном шаре кто-то скажет «Хайль», с этого места начнется возрождение Третьего Рейха. То есть вот эта вот фраза еще советского фильма, да, то есть которая говорит, то есть когда уже показывали Германию уже чуть ли, ну, непокоренную, да, то есть они так и говорили, то есть да, действительно, мы и у Москвы стояли тоже у ворот, ну, понимаете, да, и вот сейчас вы стоите у наших ворот, где гарантия, что ситуация не развернется в обратную сторону, вот это очень страшно, понимаете, то есть когда люди забывают вот такого масштаба кровопролитные события, то нет гарантии, что они себя могут обезопасить, чтобы в будущем нечто подобное не повторилось. Мало того, понимаете, все больше и больше будет людей пытаться изменять историю, выкручивать ее в какое-то определенное русло, что делается сейчас. Вот смотрите.
Вот, пожалуйста, свежий пример. Если краткое содержание интервью Собчак с Андреем Богданом. Это свежак. Да на Украине нет бандеровцев. Где вы их видели? Богдан говорит, а для тебя Бандера герой, спрашивает Собчак. Богдан говорит, для меня, конечно. Вот и все.
Ну, я вообще, что касается Западной Украины, всегда стою на позициях, понимаете, они, ну, конечно, я их, да, обвиняю в том, что они поддерживают это, но я их тоже могу понять, потому что это их родственники. Ну, никому не хочется считать, что твой дед, ну, мирового масштаба преступник, да, то есть, ну, и они, естественно, пытаются их каким-то образом обелить. И, естественно, ту ненависть, которую заложили еще, соответственно, в первой части, в первой половине 20 века, они в семье своей передают из поколения в поколение. Я их как человек понять могу. Признать я не могу их идеологии для себя. И, понимаете, то есть мне непонятно, как, ну, а тут, ну, как, понятно, что любой нацист будет свою идеологию распространять в массы. Весь будет. Опасность этой идеологии заключается в том, что она, понимаете, как метастазы. Как только она где-то появляется, она сразу же пытается, особенно самую молодую часть населения, которая наиболее подвержена каким-то, знаете, идеалам, ну, да, возможности пойти за кем-то, да, и поиску авторитета какого-то.
Ну, да, да, да.
То есть она очень хорошо подходит под идейные чаяния молодежи. И сразу же свои метастазы разбрасывают именно там. А молодежь у нас действует по принципу какому? Да что вы там, старики, разговариваете? Что вы там про Советский Союз говорите? Да, это ж бабушка сказала. Да какая разница? То, что бабушка жизнь прожила и увидела, и она знает, о чем она говорит. Молодежь не оценивает этого как должное. Да? То есть она считает, да, ну это по стариковке, они там, они же новой жизни не знают, новых. А все, что новое, это хорошо забытое старое. И в итоге, получается, отсюда, наверное, и берется цикличность истории, о которой мы говорим. Да? Да. То есть периодизация, событий повторяющихся. И не всегда хороших.
Ну, знаете, как говорят, история повторяется дважды. Первый раз в виде фарса, второй раз в виде трагедии, да? И на самом деле то, что у нас происходило, мы тогда, я если вспоминать Украину, когда в 2010 году Львов заявлял о том, что они отделятся от Украины и пойдут в Польшу, мы здесь посмеялись. Да, а когда в 2014 году мы сказали, что мы уходим от этой Украины, нас начали бомбить.
Но вы же должны понимать, что здесь мы сразу можем обратиться к американцам, да? Вот он сукин сын, но он наш сукин сын. Да. Помните, это цитата. То есть и по принципу такому же действуют, соответственно, получается, и все нацисты, националисты, да, шовинисты. Это вот, знаете, когда мне начинают говорить, вот там в Италии фашизм, в Германии нацизм, в Украине там, национализм. Я говорю, это все звенья одной цепи. Не может быть там здорового национализма в заведомо больной идеологии.
Да.
То есть, понимаете, если она человеконенавистническая, то какую бы форму ты ей не придавал, что бы ты с этим ни делал, то есть, ну, как бы ты ни пытался ее представить, рано или поздно она выльется в нечто негативное. И причем, как вы правильно сказали, именно в трагедию. Трагедия будет обязательно, исход предрешен. Единственное, на что остается, конечно, уповать, верить и надеяться, знаете, на то, что всегда, когда подымала голову эта гидра, она все равно, получается, была срезана. Очень жаль, что ее не прижгли, знаете, чтобы она не выросла заново. Но здесь уже, наверное, вот мы можем все-таки к этому процессу Нюрнбергскому тоже действительно обратиться. Почему? Потому что отнюдь не все нацисты ж получили заслуженное.
Да.
Отнюдь не все. Большой вопрос был вообще по поводу того, чтобы им смертную казнь назначить.
Не, некоторым там отстаивали обвинители советские, не отстаивали никакого тюремного заключения. Конкретно только смерть.
Некоторых оправдали.
Некоторых оправдали, некоторым дали просто сроки. А вопросы возникали еще действительно по поводу того, смертную казнь можно ему или нельзя. То есть, понимаете, люди, из-за которых погибло как минимум, ну, в самой войне, ну, развязывание, да, там 52 миллиона человек. Я уже не говорю о там просто концлагерях и людях, которые там исключительно были сожжены, да. То есть на вашей совести висит миллионы жизней, и у нас еще вопрос возникает, ну, понимаете, да? А достоили ли они действительно той же судьбы, которую уготовывали этим людям? То есть, знаете, ну, наверное, мы сейчас, с точки зрения высоты нашего времени, знаете, там, демократии, там, еще каких-то, знаете, высоких ценностей общечеловеческих, можем рассуждать о том, что есть гуманно, что есть нет. Но, как мне кажется, я в этом полностью уверен, что в 45-46 году, после войны, вопрос у обычного рядового гражданина вообще не стоял, нужно их повесить или не нужно,
да,
распылить согласен. Их над, соответственно, рекой. Понимаете, то есть в тот момент, я уверен, что в 99,99%, ну там, понимаете, да, там, минус, там может и кто-нибудь, конечно, гуманист какой-то был, случаев все были только за. То есть и здесь, наверное, мировое сообщество, ну, в вынуждена была это все равно это признать, да, то есть, что демократические способы, но с учетом, получается, смертной казни. Хотя, понимаете, вот сам Нюрнбергский процесс был очень таким своеобразным, понимаете, мне всегда нравилось, всегда поражало вот это выступление Паульса. То есть, понимаете, никто не верил, что он живой. Угу. Вот никто не верил. Вообще, с 43-го года все считали, что Паульс мертв. И вот это вот, знаете, сам момент, когда он вошел в зал, да, его уже похоронили с почестями в Германии. Фюрер лично ему там жезл в гроб положил, там, с бриллиантами, с какими-то. Пусть и пустой гроб, но тем не менее,
да.
Они ж похороны там шикарные ему устроили. И вот, знаете, я трудно себе представляю вообще мысли прокурора в этот момент, потому что если, представьте, заходит Паулюс и отказывается от тех показаний, которые он давал до этого, если бы так произошло. Я думаю, что там высшая мера ждала бы и самого прокурора после этого, понимаете. Это действительно очень напряженный этап вообще, в истории. И что понравилось мне, понимаете, что именно Иосиф Виссарионович настоял на том, что осудить должны именно судом, трибуналом. И не только этих людей, а всю идеологию вместе взятую, чтобы никогда это в принципе не могло возродиться. Причем европейцы же на это не рассчитывали. Они просто хотели, наказать.
Как закончилась Первая мировая война? Подписали Версальский мирный договор, разбежались, да?
И именно советское руководство настояло на том, чтобы это был действительно процесс, чтобы все... Никогда в жизни не возникло мысли о том, что кого-то казнили.
Просто так.
Незаслуженно, понимаете? Чтобы потом не говорить, что мы такие же, как и, соответственно, получается.
И просто кто... взяли и расстреляли.
Да, то есть, чтобы никогда не возникало вообще споров по поводу того, а виновны были ли эти люди или нет.
Судом доказано, виновен.
Виновен, да, совершенно верно. И все, кто будет потакать этой идеологии, тоже виновны. Вот в чем смысл.
О самом процессе вопрос такой. Насколько было тяжело обвинителю советскому Руденко?
Он вообще находился в тисках, я бы даже сказал, понимаете? С одной стороны, он представлял советский народ, да? Все правительство советское. И на него давлела просто вот эта, огромная ответственность, да, перед уже погибшими там 28 миллионами человек, да, и плюс оставшиеся все советские граждане, которые ждали от него результата. Естественно, ему приходилось лавировать между позициями, соответственно, то есть, европейских союзников, которые иногда были союзниками, а иногда нет. То есть, каждый, я же еще раз повторяюсь, не каждый выражал свое видение. И вот здесь нужно было очень грамотно доказать, обвинение, да, стоять на своем, но при этом не перебарщивать, чтобы не отвернуть от себя других людей.
Там же как получается, Руденко был обвинителем от СССР, грубо говоря, процессы, которые происходили даже в Европе, то есть при оккупации Франции, то же самое, да, либо те, которые происходили в Африке, то есть он ведь не имел к этому отношения, ведь там уже, наверное, были обвинители от других стран.
Смотрите, если брать вообще всех, кто присутствовал, всех, кто был в трибунале как таковом, то там у нас была, получается, англичанка, и она была главой непосредственно, было два советских представителя и француз. В итоге получается, то есть ни один смертный приговор не мог быть законным, если бы глава, вот как раз с Англии, не подписала, соответственно, получается, его. Там паритет шел из трех государств, по большому счету.
Я понял, 3 из 5 должны были.
Большинство обязательно должно было проголосовать.
Советскому Союзу дали 2.
Да, да. Большинство обязательно голосует, и председатель должен обязательно быть тоже, в числе
проголосовать большинство.
Если нет, в таких условиях приговор не подписывался. То есть мы тоже понимаем, видите, насколько все-таки мировое сообщество пыталось обезопасить себя, чтобы потомки потом неким образом не переосмыслили все происходящее в конце 40-х годов. Это важный момент. Мне кажется, что, как раз вот именно это и давлело над теми людьми. И главная задача была, что потомки будут думать о том, что произошло. Ведь главная задача была избежать подобного военного конфликта в будущем.
Как точно так же, как еще Бисмарк тогда говорил, что будет еще одна война, да, и все прекрасно понимают, даже мы в истории учили, что Вторая мировая война это была реакция на первую, да. А когда, по-моему, кто? Генерал Фош, по-моему, в то время, когда он прочитал, собственно говоря, Версальский мирный договор, он сказал, это не мирный договор, это отсрочка войны.
Ну, если уже немножко в эту сторону mm-hmm. помыслить, ну, смотрите, Германия вообще уникальное было государство, да, оно воевало на два фронта, и как только союзники подошли, соответственно, получается, к ее границам, она сразу же приняла капитуляцию. Mm-hmm. То есть, воюя как, обосновывая чем? Тем, что Германия настолько великая, что даже если проигрывает войну, ни одна нога вражеского солдата не наступает на ее землю.
Ну, даже так.
Понимаете? Ага. То есть, и именно вот как раз этот момент потом фюрер и использовал для своей, получается, то есть, как бы идеологии. Говорит, что вот мы великие настолько, вот понимаете, ну, да? А если еще и победоносная война, то об этом вообще можно, ну, потом кричать долго и нудно, да? То есть, это важный момент. И почему, кстати, как раз и настаивало советское руководство на том, что безоговорочная капитуляция.
Да. Это же как раз... Не мирный договор,
чтобы, а безоговорочная. Чтобы не получилось вот этой вот ситуации, которая была после Первой мировой войны. Он исключал возможность вот такого вот идеалистического подхода. Mm-hmm. И Нюрнберг был, как, знаете, заключительной частью, то есть еще одной такой, знаете, жирной точкой в нацистской истории. Ну, жаль, конечно, что оно получилось точка с запятой.
Ну, но... дело в том, что как минимум, вот это решение советского руководства, вот настаивание на этом суде на время существования самого Советского Союза исключило на территории Советского Союза эту идеологию. Она начала расцветать уже после развала.
Поднял нацизм, соответственно, голову у нас вот где-то с 2002 года, когда Ющенко поднялся на Гаверлу и создал свою нашу Украину.
Не, а в Прибалтике началось, когда, собственно, развал Советского Союза.
Ну да, то есть процессы постсоветские, они, видите, то есть в свою лепту внесли это. Но да. Опять же, если взять американцев, у американцев, видите, эта идеология не запрещена.
Не запрещена, так дело в том, что вы же понимаете, что многие по результатам этого же процесса и как раз и эмигрировали в Америку потом. И работали на американское правительство. Это всем известно.
Вопрос у меня заключительный, времени остается очень мало. В какое место сейчас это занимает в школьной программе это классное изучение Нюрнбергского процесса, или это все-таки отдано на самостоятельное изучение темы? И как вы считаете, достаточно ли того, что вот, на современном этапе в школьной программе отводится на эту тему? Или вы бы рекомендовали школьникам больше углубленнее изучить?
Это старшая школа. И нужно сказать, что все, ну, оно входит в раздел, то есть, как бы там Второй мировой войны, поствоенного, как бы, ну, развития. Знаете, я считаю, что достаточно, то есть, уделяется времени. Многое зависит, кстати, от самого учителя. Ну, всегда.
Насколько интересно.
Но сама программа, как бы предполагает изучение, поэтому я думаю, что дети будут знать непосредственно об этих событиях. Ну а если отвечать на вопрос, насколько это дистанционно, то это все зависит отнюдь не от нас. Мы бы с удовольствием работали в аудитории с детьми и изучали бы абсолютно все процессы, так как мы привыкли это делать.
Я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. Я помню, беседовали мы с историком, политологом, преподавателем истории и обществознания гимназии номер 60 имени 200-летия города Луганска Михаилом Дьяконовым. Для вас работали Ярослав Замета
и Юрий Свидерский. Всего доброго.
В центре внимания.